о рождающемся направлении империалистического экономизма. Полное собрание сочинений, том 30, страницы с 59 по 67. Статья о нарождающемся направлении империалистического экономизма и публикуемые вслед за ней статьи «Ответ Киевскому» Пятакову и «О карикатуре на марксизм» и «Об империалистическом экономизме» были направлены против немарксистской антибольшевистской позиции группы Бухарина, Пятакова, Бош. Эта группа начала складываться в ходе подготовки к печати журнала «Коммунист», издание которого было предпринято весной 1915 года редакцией «Социал-демократа» совместно с Пятаковым и Бош, взявшими на себя финансирование издания, и Бухариным, вошедшим в редакцию журнала. Еще летом 1915 года Пятаков и Бош, по выражению Ленина, закатывали сцены из-за Чхиидзе. Сочинение, 4-е издание, том 35, страница 167. Требуя соглашения с меньшевистской фракцией Думы, фракцией Чхиидзе, как называл ее Ленин, и другими центристами. Вопреки Ленину, Пятаков и Бош, при пособничестве члена редакции «Социал-демократа» Зиновьева, добились включения в номера 1 и 2 коммуниста первой части статьи Радека «Четверть века развития империализма», в которой проводились идеи империалистического экономизма. Разногласия между Лениным с одной стороны и Пятаковым, Бош и Бухариным с другой обострились после выхода в свет в сентябре 1915 года номеров 1 и 2 журнала «Коммунист». Бухарин, Пятаков и Бош, переехавшие летом 1915 года из Божи в Стокгольм, объединились на базе подписанных ими и присланных осенью 1915 года в редакцию «Социал-демократа» тезисов о лозунге «Право нации на самоопределение», в которых они выступали против ленинской теории социалистической революции, отвергали необходимость борьбы за демократию в эпоху империализма, требовали отказа партии от лозунга «Право нации на самоопределение». Когда редакция «Социал-демократа» заключила временное соглашение с издателями Пятаковым и Бош о совместном издании «Коммуниста», писал Ленин, последние высказывались против шатаний Бухарина на конференции в Берне в марте 1915 года и ни единого факта, указывающего на сплочение этой группы троих издателей плюс Бухарина с особыми взглядами, не было. После первой же книжки журнала такое сплочение у них произошло. Сочинение, 4-е издание, том 35, страница 172. Не ограничиваясь теоретическими разногласиями, группа Пятакова-Бош-Бухарина прямо выступала против линии лозунгов партии, хотела использовать в своих фракционных целях коммунист, пыталась диктовать редакции «Социал-демократа» свои условия. Пятаков и Бош обратились к ЗБЦК с требованием оформить их группу как особую группу, не подчиненную заграничному бюро ЦК, с предоставлением ей права самостоятельных связей с российской частью ЦК, издания листовок и другой литературы. Получив отказ, они, несмотря на это, сделали попытку установить сепаратно от ЗБЦК связи с бюро ЦК РСДРП в России. Ленин, выражая решительное несогласие с тезисами группы Пятакова, Бош, Бухарина, писал, что за эти тезисы мы ни прямо, ни косвенно, даже за соседство с ними в нашей партии, не говоря о равноправии, ответственности взять не можем. В письмах Бухарину, Пятакову, Зиновьеву, Шляпникову Ленин резко критиковал взгляды и антипартийные фракционные действия группы Пятакова-Бош-Бухарина, осуждал примиренческую позицию к ней Зиновьева и Шляпникова. По предложению Ленина, совместное издание редакции «Социал-демократа» с группой Пятакова-Бош-Бухарина журнала «Коммунист» было прекращено. В письме Шляпникову в марте 1916 года Ленин писал, что если группа Бухарина-Пятакова-Бош будет настаивать на своих взглядах, протаскивать их, то они доведут дело до полемики в печати, и я тогда вынужден назвать их империалистскими экономистами, показать их полную пустоту, полную несерьезность и непродуманность. Сочинение, 4-е издание, том 35, страница 169. Статья о рождающемся направлении империалистического экономизма написана Лениным в связи с получением редакции «Социал-демократа» замечаний Бухарина на тезисы «Социалистическая революция» и «Право нации на самоопределение». Статья в то время не была напечатана. Старый экономизм 1894-1902 годов рассуждал так. Народники опровергнуты. Капитализм в России победил. Значит, о политических революциях думать не приходится. Практический вывод. Либо рабочим экономическая, либералам политическая борьба. Это Курбет вправо. Либо вместо политической революции всеобщая стачка для социалистического переворота. Это Курбет влево, представленный одною ныне забытой брошюрой русского экономиста конца 90-х годов. Речь идет о статье «Кто совершит политическую революцию», которая была напечатана в сборнике «Пролетарская борьба номер один», изданном Уральской социал-демократической группой в 1899 году, а затем переизданной Киевским комитетом в виде отдельной брошюры. Автор брошюры Санин, стоявший на позициях экономизма, выступал против создания самостоятельной политической партии рабочего класса, отрицал необходимость политической революции и считал, что социалистическое преобразование в России являлось непосредственной задачей и что его можно совершить путем всеобщей стачки. Теперь рождается новый экономизм, рассуждающий с аналогичными двумя курбетами. Вправо мы против права самоопределения, то есть против освобождения угнетенных народов, против борьбы с аннексиями, это еще не додумано или не договорено. Влево мы против программы минимум, то есть против борьбы за реформы и за демократию, ибо это противоречит социалистической революции. Прошел уже год с лишним с тех пор, как это рождающееся направление обнаружилось перед несколькими товарищами именно на Бернском совещании весной 1915 года. Тогда, к счастью, лишь один товарищ, встретивший всеобщее неодобрение, настаивал до конца совещания на этих идеях империалистического экономизма и формулировал их письменно в виде особых тезисов. Никто к этим тезисам не присоединился. Речь идет о конференции заграничных секций РСДРП, происходившей в Берне 14-19 февраля, 27 февраля, 4 марта 1915 года. Конференция была созвана по инициативе Ленина и имела значение общепартийной конференции, поскольку созвать во время войны съезд партии или Всероссийскую конференцию РСДРП не представлялось возможным. На конференции были представители ЦК РСДРП, Центрального органа РСДРП газеты «Социал-демократ», женской социал-демократической организации, представители заграничных секций РСДРП, парижской, тюрихской, бернской, лозаннской, женевской, лондонской и божийской группы. На конференции присутствовали Ленин, Крупская, Арманд, Каспаров, Шкловский, Ильин, Крыленко, Корнблюм, Харитонов, Беленький, Зиновьев, Бухарин и другие. В качестве гостей в конференции приняли участие все члены Бернской секции, некоторые члены Лозаннской секции и Божийской группы. Ленин был делегатом от ЦК и ЦО РСДРП. Он руководил всей работой конференции. Порядок дня конференции был следующий. Первое. Отчеты с мест. Второе. Война и задачи партии. Отношение к другим политическим группам. Третье. Задачи заграничных организаций. Отношение к общим выступлениям и предприятиям различных групп. Четвертое. ЦО и новая газета. Пятое. Отношение к колониальным делам. Вопросы эмигрантских колоний. Шестое. Выборы комитета заграничных организаций. Седьмое. Разное. Основным пунктом повестки дня конференции был вопрос о войне и задачах партии. С докладом по этому вопросу выступил Ленин. Он развил положение манифеста ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия». Как показали резолюции Монпельесской секции и особенно Божийской группы, принятые до конференции, некоторые члены большевистских секций не поняли ленинскую постановку вопроса о гражданской войне, возражали против лозунга поражения своего правительства, выдвигали лозунг мира, не осознали необходимости и важности борьбы с центризмом. В ходе обсуждения в прениях на конференции эти вопросы были выяснены, и ленинские тезисы получили единодушную поддержку. Только Бухарин настаивал на ошибочных положениях резолюции Божийской группы, возражал против выдвинутых Лениным лозунгов партии и международной социал-демократии. В своих тезисах, которые Ленин охарактеризовал позднее как «верх нелепости», «срам», «полуанархизм», сочинение 4-е издание, том 35-й, страница 169-я, Бухарин выступал против требования права наций на самоопределение и вообще требований программы «Минимум», заявив, что они противоречат социалистической революции. Однако на конференции никто тезисы Бухарина не поддержал. В резолюциях, принятых по докладу Ленина, Бернская конференция определила задачи и тактику большевистской партии в условиях империалистической войны. Конференция приняла также резолюции, задачи заграничных организаций РСДРП, отношение к колониальным делам и о сборах в пользу центрального органа. В связи с попыткой Божийской группы организовать свою отдельную от ЦО РСДРП газету, на конференции был поставлен вопрос ЦО и новая газета. В резолюции по этому вопросу конференция заявила о своей полной солидарности с идейным направлением ЦО и с его позицией по отношению к войне и признала необходимым более частый выход ЦО. В пункте третьем, написанном Лениным, смотри сочинение, 5-е издание, том 26-й, страница 371-я, говорилось, что конференция призывает членов заграничных секций к систематической поддержке ЦО. В дополнение к этой резолюции, не подлежащим оглашению, конференция указала на нежелательность издания Божийской группы из своей газеты и призвала сплотить все партийные силы вокруг общепартийных предприятий, намеченных в резолюции конференции. Страница 60. Затем к тезисам того же товарища против самоопределения присоединилось еще двое, не сознавая неразрывной связи этого вопроса с общей позицией только что названных тезисов. Имеются в виду тезисы о лозунге «Право нации на самоопределение», составленные Бухариным в ноябре 1915 года и посланные редакции «Социал-демократа» за подписью Бухарина, Пятакова, Бош. А появление голландской программы в феврале 1916 года, напечатанной в номере третьем бюллетеня Интернациональной социалистической комиссии, сразу обнаружило это недоразумение и вновь побудило автора первоначальных тезисов воскресить весь свой империалистический экономизм уже опять в целом, а не в применении к одному якобы частному пункту. Речь идет о проекте программы голландских левых, написанном Роланд Гольст и напечатанном 29 февраля 1916 года в номере третьем бюллетеня Интернациональной социалистической комиссии под заглавием «Проект программы Революционно-социалистического союза и Социал-демократической рабочей партии Голландии» за подписью Роланд Гольст, Фишера, Вайнкопа, Сеттон. Является безусловная необходимость еще и еще раз предупредить соответствующих товарищей, что они залезли в болото, что их идеи ничего общего ни с марксизмом, ни с революционной социал-демократией не имеют. Оставлять дальше дело под спудом непозволительно. Это значит помогать идейной путанице и направлять ее в наихудшую сторону недоговоренностей, частных конфликтов, неизбывных трений и так далее. Напротив, наш долг – настаивать самым безусловным и самым категорическим образом на обязательности обдумать и разобрать окончательно выдвинувшиеся вопросы. Редакция «Социал-демократа» в тезисах о самоопределении, по-немецки напечатаны как «Оттиск» из номера второго «Форботе», нарочно вынесла дело в печать в безличной, но наиболее обстоятельной форме, подчеркивая особенно связь вопроса о самоопределении с общим вопросом о борьбе за реформы, за демократию, о непозволительности игнорировать политическую сторону и так далее. Смотри сочинение, пятое издание, том 27, страницы с 252 по 266. В своих замечаниях на тезисы редакции о самоопределении автор первоначальных тезисов империалистического экономизма солидаризируется с голландской программой и этим особенно наглядно показывает сам, что вопрос о самоопределении вовсе не частный в его постановке авторами рождающегося направления, а общий и основной вопрос. Страница 61. Программа голландцев получена была представителями Циммервальдской левой 5-8 февраля 1916 года на Бернском заседании Интернациональной социалистической комиссии. Ленин имеет в виду совещание расширенной Интернациональной социалистической комиссии, которое состоялось в Берне с 5 по 9 февраля 1916 года. На совещании присутствовали 22 представителя от интернационалистов ряда стран, в том числе Германии, России, Италии, Норвегии, Австрии, Польши, Швейцарии, Болгарии и Румынии. Состав совещания свидетельствовал об изменении соотношения сил в пользу левых, однако большинство его участников, как и на Циммервальдской конференции, было центристским. Ленин принял активное участие в работе совещания. Им были написаны проект постановления о созыве Второй социалистической конференции – и предложение делегации об условиях представительства на ней. Смотри сочинение, пятое издание, том 27, страница 228, 229, 230. Ленин выступал на совещании с критикой лживого интернационализма меньшевиков о порядке обсуждения проекта обращения ИСК ко всем примыкающим партиям и группам с поправками к проекту этого обращения, а также с заявлением от имени большевиков и Краевого правления социал-демократии Королевства Польского и Литвы против приглашения на Вторую международную социалистическую конференцию Каутского, Газа и Бернштейна. В тексте этого заявления говорилось: «Их деятельность в последние годы перед войной, их борьба против революционных действий народных масс, их социал-патриотические и социал-пацифистские взгляды не дают никаких оснований для предположений, что они в действительности, а не на словах только, могут стоять на платформе Циммервальского движения». Совещание приняло обращение ко всем примыкающим партиям и группам, в которые под давлением большевиков и левых социал-демократов были включены поправки в духе Циммервальской левой. В обращении осуждались участие социалистов в буржуазных правительствах, лозунг защиты Отечества в империалистической войне и голосование за военные кредиты, указывалось на необходимость поддержки рабочего движения и подготовки массовых революционных действий против империалистической войны. Однако обращение страдало непоследовательностью, поскольку в нем отсутствовало требование разрыва с социал-шовинизмом и оппортунизмом. Не все поправки Ленина к обращению были приняты совещанием. Голосуя за текст обращения, представители Циммервальской левой заявили на совещании, что хотя они не во всех положениях находят его удовлетворительным, они голосуют за него, видя в нем шаг вперед по сравнению с решениями Первой международной социалистической конференции в Циммервальде. Проект постановления о созыве Второй социалистической конференции, внесенный Лениным, был обсужден на совещании расширенной ИСК. Ряд пунктов проекта постановления был принят. Был назначен срок созыва Второй международной социалистической конференции. Вскоре после совещания Ленин разослал заграничным секциям большевиков информационное сообщение о нем с указанием о немедленной подготовке к предстоящей Второй международной социалистической конференции. Ни один из членов этой левой, не исключая и Радека, за эту программу не высказался, ибо она соединяет в беспорядке такие пункты, как экспроприацию банков, и такие, как отмена торговых пошлин, уничтожение Первой палаты Сената и тому подобное. Радек, 1885-1939 годы. С начала 900-х годов принимал участие в социал-демократическом движении Галиции, Польши и Германии. Участвовал в издании германских левых социал-демократов. В годы мировой империалистической войны стоял на интернационалистских позициях, проявляя, однако, колебания в сторону центризма. Занимал ошибочную позицию по вопросу о праве нации на самоопределение. В большевистской партии состоял с 1917 года. В период заключения Брестского мира левый коммунист. С 1923 года активный деятель троцкистской оппозиции, за что в 1927 году 15-м съездом ВКПБ был исключен из партии. После восстановления в 1930 году, в 1936 году за антипартийную деятельность был вновь исключен из партии. Все представители Циммервальской левой единодушно, с полуслова, даже почти без слов, а только пожав плечами, прошли мимо голландской программы, как явно неудачной в целом. Автор уже первоначальных, весной 1915 года писанных тезисов, эта программа так понравилась, что он заявил: «Я по существу ничего большего и не говорил» весной 1915 года. «Голландцы додумались, у них экономическая сторона – экспроприация банков и крупных производств, предприятий, политическая – республика и прочее. Совершенно правильно». На самом деле, голландцы не додумались, а дали весьма непродуманную программу. Печальная судьба России, что у нас иные люди как раз за непродуманные в самой новой новинке и хватаются. Автору тезисов 1915 года кажется, что редакция социал-демократов впала в противоречие, когда сама выставила экспроприацию банков и даже с добавлением слова «немедленно» плюс диктаторские меры. В параграфе восьмом конкретные задачи. «А как в Берне меня за это же ругали!» восклицает в негодовании автор тезисов 1915 года, вспоминая бернские споры весной 1915 года. Мелочь забыл и недосмотрел этот автор. Редакция социал-демократов в параграфе восьмом ясно разбирает два случая. Первый. Социалистическая революция началась. Тогда, говорится там, немедленная экспроприация банков и прочее. Второй случай. Социалистическая революция не начинается. И тогда приходится подождать говорить об этих хороших вещах. Так как сейчас социалистическая революция в указанном смысле заведомо еще не началась, то программа голландцев и несуразна. А автор тезисов углубляет дело, возвращаясь, каждый раз на этом самом месте, к своей старой ошибке превратить политические требования, вроде уничтожения Первой палаты, в политическую формулировку социальной революции. Страница 62. Потоптавшись целый год на одном месте, автор пришел к своей старой ошибке. Здесь гвоздь его злоключений. Он не может разобраться в вопросе, как связать наступивший империализм с борьбой за реформы и с борьбой за демократию. Совершенно так же, как экономизм блаженной памяти не умел связать наступивший капитализм с борьбой за демократию. Отсюда полнейшая путаница в вопросе о неосуществимости демократических требований при империализме. Отсюда непозволительное для марксиста, и уместное лишь в устах экономиста-рабочемысленца, игнорирование политической борьбы теперь, сейчас, тотчас же, как и всегда. Отсюда упорное свойство сбиваться с признания империализма на апологию империализма, как экономисты блаженной памяти сбивались с признания капитализма на апологию капитализма, и так далее, и так далее. Разбирать во всей детальности ошибки автора тезисов 1915 года в его замечаниях на тезисы редакции социал-демократа о самоопределении нет никакой возможности, ибо неверна каждая фраза. Нельзя же писать брошюры или книги в ответ на замечания, если инициаторы империалистического экономизма год топчутся на одном месте и упорно не хотят позаботиться о том, о чем прямой их партийный долг позаботиться, если они хотят серьезно относиться к политическим вопросам. Именно об обдуманном, целостном изложении того, что они называют нашими разногласиями. Я вынужден ограничиться краткими указаниями на то, как применяет автор свою основную ошибку или как дополняет ее. Страница 63. Автору кажется, что я противоречу себе. В 1914 году «Просвещение» писал, что нелепо искать самоопределение в программах западноевропейских социалистов. А в 1916 году объявляю самоопределение особенно насущным. В программах западноевропейских социалистов смотри сочинение, 5-е издание, том 25, страница 269. «Просвещение» – ежемесячный большевистский теоретический легальный журнал издавался в Петербурге с декабря 1911 по июнь 1914 года. Тираж журнала доходил до 5000 экземпляров. Ленин из Парижа, а затем из Кракова и Поронина руководил «Просвещением», редактировал статьи, вел регулярную переписку с членами редакционной коллегии. В журнале были опубликованы работы Ленина «Принципиальные вопросы избирательной кампании», «Три источника и три составных части марксизма», «Критические заметки по национальному вопросу», «О праве нации на самоопределение», «О нарушении единства, прикрываемом криками о единстве», «Приемы борьбы буржуазной интеллигенции против рабочих» и ряд других. Автор не подумал, что программы эти писаны в 1875, 1880, 1891 годах. Ленин имеет в виду программу Французской рабочей партии 1880 года и программы Германской социал-демократии Готскую 1875 года и Эрфуртскую 1891 года. Дальше по параграфам тезисов редакции «Социал-демократа» о самоопределении. Параграф первый. Тоже экономистское нежелание видеть и ставить политические вопросы. Так как социализм создаст экономическую базу для уничтожения национального гнета в политике, поэтому наш автор не желает формулировать наших политических задач в этой области. Это просто курьез. Так как победоносный пролетариат не отрицает войн с буржуазией других стран, поэтому автор не желает формулировать наших политических задач в области национального гнета. Все примеры сплошных нарушений марксизма и логики, или, если хотите, проявления логики основных ошибок империалистского экономизма. Параграф второй. Противники самоопределения запутались безбожно ссылками на неосуществимость. Редакция «Социал-демократа» разъясняет им два возможных значения неосуществимости, их ошибку в обоих случаях. Автор же тезисов 1915 года, даже и не пытаясь дать свое понимание неосуществимости, то есть принимая наше разъяснение, что здесь спутываются две разные вещи, продолжает эту путаницу. Кризисы он связывает с империалистской политикой. Наш политико-эконом забыл, что кризисы были до империализма. Говорить об экономической неосуществимости самоопределения значит путать, разъясняет редакция. Автор не отвечает, не заявляет, что он считает самоопределение экономически неосуществимым. Он дает спорную позицию, перепрыгивая на политику. Все же неосуществимо. хотя ему яснее ясного сказано, что политически и республика совершенно так же неосуществима при империализме, как самоопределение. Страница 64. Прижатый здесь, автор прыгает еще раз. Он и республику, и всю программу «Минимум» признает лишь как политическую формулировку социальной революции. Экономическую неосуществимость самоопределения автор отказывается защищать, перепрыгивая на политику. Политическую неосуществимость он переносит на вопрос о всей программе «Минимум». Тут опять ни грана марксизма, ни грана логики, кроме логики империалистического экономизма. Автор хочет незаметно, не подумав сам и не дав ничего цельного, не трудясь над выработкой своей программы, выкинуть программу «Минимум» социал-демократической партии. Неудивительно, что он год топчется на месте. Вопрос о борьбе с каутскианством есть опять-таки не частный, а общий и основной вопрос современности. Автор этой борьбы не понял. Как экономисты борьбу с народниками превращали в апологию капитализма, так автор борьбу с каутскианством превращает в апологию империализма. Это и к параграфу третьему относится. Ошибка каутскианства в том, что оно реформистски ставит такие требования и в такой момент, которые нельзя ставить иначе, как революционно. Автор сбивается на то, будто ошибка каутскианства есть вообще выставление этих требований, как экономисты борьбу с народничеством понимали в том смысле, что долой самодержавие есть народничество. Ошибка каутскианства в том, что оно правильные демократические требования оборачивает назад к мирному капитализму, а не вперед к социальной революции. А автор сбивается на то, что эти требования неправильны. Параграф третий. Смотри выше. Вопрос о федерации автор тоже обходит. Та же основная ошибка того же экономизма – неумение ставить политические вопросы. «Мы не боимся распадов», – пишет автор. «Мы не защищаем государственных границ». Попробуйте дать точную политическую формулировку этого. В том-то и гвоздь, что вы не можете этого сделать. Вам мешает экономистская слепота к вопросам политической демократии. Страница 65. Параграф 4. «Из самоопределения вытекает защита Отечества», — упорно твердит автор. Его ошибка здесь в том, что он хочет отрицание защиты Отечества превратить в шаблон, вывести не из конкретно исторической особенности данной войны, а вообще. Это не марксизм. Автору давно уже сказано, и он не опроверг этого. Попробуйте придумать такую формулировку борьбы с национальным гнетом или неравноправием, которая бы, формулировка, не оправдывала защиты Отечества. Вы этого сделать не сможете. Значит ли это, что мы против борьбы с национальным гнетом, если из него можно вывести защиту Отечества? Нет. Ибо мы не вообще против защиты Отечества, смотри резолюции нашей партии, а против прикрашивания этим обманным лозунгом данной империалистской войны. Смотри сочинение, пятое издание, том 26, страницы 162-163. Автор в корне неверно, не исторически, хочет, но не может, у него и тут за целый год только потуги, поставить вопрос о защите Отечества. Речи о дуализме показывают, что автор не понимает, что такое монизм и что такое дуализм. Если я объединю сапожную щетку и млекопитающее, будет ли это монизм? Если я скажу, что к цели А надо идти от пункта Б налево, а от пункта В направо, будет ли это дуализм? Одинаково ли положение пролетариата угнетающих и угнетенных наций в отношении к национальному гнету? Нет, не одинаково. Не одинаково и экономически, и политически, и идейно, и духовно, и тому подобное. Значит, к одной цели слияния наций из разных исходных пунктов одни пойдут так, другие иначе. Отрицание этого есть монизм, объединяющий сапожную щетку с млекопитающим. Страница 66. Пролетариям угнетенной нации говорить этого за самоопределение не полагается. Так понял автор тезиса и редакции. Это курьез. Ничего подобного не сказано в тезисах. Автор либо не дочитал, либо совсем не подумал. Параграф 5. Смотри выше о каутскианстве. Параграф 6. Автору говорят о трех типах стран во всем мире. Автор возражает, ловя казусы. Это казуистика, а не политика. Вам угодно знать казус? А Бельгия? Смотри брошюру Ленина и Зиновьева. Там сказано, что мы были бы за защиту Бельгии, даже войной, если бы конкретная война была иная. Смотри сочинение, пятое издание, том 26, страницы 317-318. Вы не согласны с этим? Скажите это. Вы не продумали вопрос о том, почему социал-демократия против защиты Отечества? Мы не потому против нее, почему вам кажется. Ибо ваша постановка вопроса, потуги, а не постановка, неисторична. Вот мой ответ автору. Назвать софистикой то, что мы, оправдывая войну из-за свержения национального гнета, не оправдываем данной империалистской войны, ведущейся с обеих сторон ради усиления национального гнета, значит употребить крепкое словечко, но не подумать ни капельки. Автору хочется полевее поставить вопрос о защите Отечества, а выходит уже целый год сплошная путаница. Параграф 7. Автор критикует. Совсем не затронут вопрос об условиях мира вообще. Вот ты критика. Не затронут вопрос, которого мы здесь и не ставим. Но ведь здесь затронут и поставлен вопрос об аннексиях, в котором запутались империалистские экономисты, на этот раз вместе с голландцами и Радеком. Либо вы отрицаете немедленный лозунг против старых и новых аннексий, не менее неосуществимый при империализме, чем самоопределение в Европе, как и в колониях, и тогда ваша апология империализма из скрытой переходит в открытую. Либо вы признаете этот лозунг, как сделал Радек в печати. Тогда вы признали самоопределение наций под другим именем. Страница 67. Параграф 8. Автор прокламирует большевизм в западноевропейском масштабе. «Не ваша позиция», — добавляет он. Я не придаю значения желанию держаться за слово «большевизм», ибо я знаю таких старых большевиков, что упаси Боже. Могу лишь сказать, что прокламируемый автором большевизм в западноевропейском масштабе, по моему глубокому убеждению, не большевизм и не марксизм, а маленький вариант того же старенького экономизма. По-моему, это верх недопустимости и несерьезности, непартийности. Целый год прокламировать новый большевизм и ограничиваться этим. Не пора ли обдумать и дать нечто такое товарищам, чтобы связно и цельно излагало этот большевизм в западноевропейском масштабе? Различие колоний от угнетенных наций в Европе автор не доказал и не докажет в применении к данному вопросу. У голландцев и ПСД отрицание самоопределения не только и даже не столько путаница, ибо Гортер фактически признал его, как и Циммервальское заявление поляков, сколько результат особого положения их наций, малые нации, с вековыми традициями и претензиями великодержавности. Гортер, Герман, 1864-1927 годы. Голландский социал-демократ, публицист. В 1907 году был одним из основателей газеты «De Tribune» – «Трибуна», органа левого крыла голландской социал-демократической рабочей партии, сформировавшегося в 1909 году в социал-демократическую партию Голландии – партию трибунистов. В годы мировой империалистической войны интернационалист, сторонник Циммервальской левой. В 1918-1921 годах входил в коммунистическую партию Голландии и принимал участие в работе Коминтерна. Занимал ультралевую сектантскую позицию. В 1921 году вышел из Компартии и затем отошел от активной политической деятельности. Верх непродуманности и наивности. Перенять, повторить механически и без критики то, что у других выросло десятилетиями борьбы с обманывающей народ националистской буржуазией. Как раз то люди переняли, чего нельзя перенять. Написано в августе-сентябре 1916 года. Впервые напечатано в 1929 году в журнале «Большевик» номер 15. Подпись Н. Ленин. Печатается по рукописи.